С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Ханты-Мансийске открывается саммит «Россия-ЕС», первый для нового президента Дмитрия Медведева. Сегодня исполняется 45 лет Михаилу Ходорковскому. Адвокаты и правозащитники говорят о возможностях его досрочного освобождения, а сторонники экс-главы ЮКОСа провели акцию в его поддержку. 26 июня – Международный день помощи жертвам пыток. Можно ли применять пытки к лицам, подозреваемым в терроризме? Американское общество разделилось пополам. И отчего бегут рабочие иностранных заводов в России? Европейский и японский менеджмент пока проигрывает в борьбе с русским менталитетом. Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, чемпионат Европы по футболу – обо всем этом в нашей информационной программе. Сегодня в Ханты-Мансийске открывается саммит «Россия-ЕС» – первое мероприятие такого масштаба для нового российского президента Дмитрия Медведева. Круг вопросов, который будет обсуждаться на саммите, самый широкий – от возможного упрощения визового режима для россиян до роста цен на продукты питания. Но главный вопрос – удастся ли России и Евросоюзу вплотную приблизиться к началу переговоров о новом базовом соглашении, которое заменит истекшее соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Российское руководство надеется, что в Ханты-Мансийске будет положено начало переговорам о новом соглашении с ЕС. Прежнее соглашение о партнерстве и сотрудничестве России и Евросоюза вступило в силу в 1997 году, и его срок действия был рассчитан на 10 лет. По условиям соглашения, при отсутствии нового, старое можно было продлевать. Но и та, и другая сторона хотят договориться на новых условиях. Дмитрий Медведев полагает, что в тексте не должно быть слишком много мелких деталей.
Это должен быть такой серьезный документ, в то же время не отягощенный какими-то конкретными вещами. Это все-таки в большей степени должна быть рамочная конструкция, которая задает основные позиции развития на уже годы вперед.
Однако очевидно, что трудности с новым соглашением возникли полтора года назад не только из-за позиции той или иной страны Евросоюза в отношении России. В целом, ЕС хотел бы видеть соглашение с Россией достаточно конкретным. В связи с этим, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что переговоры стороны начнут, но договорятся явно не сразу.
Новое соглашение на горизонте не видно. То есть тот факт, что начнут переговоры, конечно, ничего не значит. Он означает только формальное, наконец-то, снятие формальных барьеров. Представление о том, что должно содержаться в этом документе и как вообще он должен выглядеть, между Россией и ЕС совершенно радикально различаются. Россия выступает за компактный, короткий, обязывающий документ с базовыми принципами, а все остальное, конкретные сферы взаимодействия, будут как матрешка наслаиваться потом по мере достижения договоренности в каждой конкретной сфере, так называемое секторальное соглашение. Евросоюз считает, что нужен большой, всеобъемлющий договор, универсальный, юридически обязывающий, который регламентирует весь комплекс отношений. И в этом договоре, среди прочего, должны быть основные принципы энергетической хартии, которую Россия просто на дух не принимает и принимать не будет. Так что пока предположить достижение компромисса как-то даже и невозможно.
Кроме того, Россия хочет создать совместный с ЕС орган для согласования внешнеполитических проблем, о чем накануне заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Реакция на это предложение со стороны Евросоюза пока неизвестна. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В отношениях России и Евросоюза есть три основных проблемы, считает эксперт по российско-европейским связям, старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко.
Три проблемы. Это проблема основных ценностей, разная трактовка основных ценностей, когда, в общем, наше руководство, в том числе наш бывший президент, говорит, что мы одинаково понимаем основные ценности, конечно, это не совсем так. Разное понимание ценностей, разное понимание демократии, естественно, уровень, так сказать, демократии в Европейском Союзе на порядок выше, десятилетия, столетия позади. У нас очень большой дисбаланс между государством и гражданским обществом в пользу государства. Это неправильно, конечно. Это первое. Но я просто представляю, что мы демократическим государством по образцам европейским в 2 дня не можем стать, 2 недели в 2 года. Поэтому это проблема, прежде всего, наша внутренняя. И я думаю, что с точки зрения Европейского Союза определенно терпение должен демонстрировать. Не должно быть принципа обусловленности. Если вы будете хорошо себя вести, мы себя будем вот так вести. Этого не надо. А обсуждать эти проблемы, сейчас есть рабочая группа высокого уровня, надо общественный диалог развернуть масштабный по проблемам демократии, прав человека и как они соблюдаются. Это раз. Второе. Это энергетика. Это разница позиций между получателями энергии и производителями и продавцами. Россия отказалась подписать энергетическую хартию. Это ее право. Значит, надо искать какой-то определенный компромисс, потому что газ идет, нефть поставляется, обязательства и Россия выполняет. Здесь очень большие сложности с тем, что у нас иная экономическая система. Вот так она, так сказать, создалась, опять же, по нашим российским канонам. Это нелиберальная экономика, экономика с монополистическими компаниями, с большим уровнем мешательства. Но здесь надо все равно искать компромиссы. Я думаю, что один из предметов переговоров в ходе подготовки соглашения будет поиск такого действительно компромисса в стратегии энергетической безопасности и энергетического сотрудничества в Европе. Третье – это проблема отношений с некоторыми странами, входящими в зону Содружества независимых государств. Ну, Россия традиционно считает, что это все равно зона ее влияния. Европейский Союз, кстати, у него постмодернистское видение системы межгосударственных отношений. Конечно, здесь есть различия в концепциях, в менталитете, в культуре политической, но это реальность. Значит, здесь будет должен быть тоже поиск каких-то взаимоприемлемых и решений, и действий. Я думаю, что это трудный очень процесс. Я думаю, что действительно будет конкуренция и соперничество в этих странах, в этих группах стран, вот европейской части СНГ и в Кавказе. Но это жизнь, ничем не отличается от отношений, которые существуют, и конфликтность в отношениях между Японией и Китаем, там, скажем, с Китаем и Соединенными Штатами, и так далее, и тому подобное. И вот 3 проблемы, сложных проблемы. Но вот я думаю, что процесс переговоров будет достаточно трудно, не в фантоматически. Там определяют, дадут зеленый свет и определяют, значит, как-то общие принципы, так сказать, подхода к соглашению. А когда пойдет работа над текстом, над главами, разделами, над статьями, там, конечно, будет очень много, так сказать, споров. И я думаю, что процесс будет достаточно длительный, займет 1,5-2, может быть, года.
О разногласиях между Россией и Евросоюзом, с которыми они подошли к сегодняшнему саммиту России и ЕС в Ханты-Мансийске, говорил старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском селе Яндыры минувшей ночью был обстрелян дом сотрудников правоохранительных органов. Никто не пострадал. Уголовное дело по факту происшествия на полигоне в Амурской области возбуждено против наводчика-оператора боевой машины пехоты. В результате ЧП один солдат-контрактник погиб, 7 ранены. Правозащитники поддержали рекомендацию адвокатов Михаила Ходорковского подать прошение об условно-досрочном освобождении. Заложницей мужчины, угрожавшего сегодня устроить взрыв на площади Павелецкого вокзала в Москве, была его подруга. По данным следствия, причиной противоправных действий стала ссора на почве ревности. В Ханты-Мансийске сегодня открывается саммит России и ЕС. Северная Корея должна сегодня передать представителю Китая полную информацию о своих ядерных разработках. В Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвангирай призвал Африканский Союз и ООН содействовать урегулированию политического кризиса в стране. И министр обороны Пакистана Чодхри Ахмад Мухтар опроверг обвинения афганской разведки в адрес пакистанских спецслужб в организации покушения на президента Афганистана Хамида Карзая. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Память американской писательницы Элейн Данди. Эссе Бориса Парамонова о людях и котах. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого, летние джазовые фестивали. Все это сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Наши на селе Гере в 2008 году. В прошлом году это была одна из самых ярких политических тем лета. О том, как наши проводили свой очередной слет на озере Селигер писали все, какие были проблемы у журналистов, которые хотели туда попасть и смогли или не смогли, какие якобы горы мусора оставили за собой члены прокремлевского движения. Ну, а с тех пор многое изменилось, президент уже новый, пошли слухи о том, что движение
наше
вообще...
Кстати, извините, новый президент, будучи еще вице-премьером, посещал...
Конечно, конечно. Вот, и теперь на фоне всего этого появляется, естественно, сообщение о том, что и в этом году наши соберутся на старом месте в тот же час.
Да-да-да.
Что об этом пишут газеты?
И они уже об этом рассказали журналистам, как
что-то
они соберутся
известно,
и чем они будут заниматься. Да, совершенно верно. Ну, традиционного обсуждения технологии борьбы с оппозицией на этот раз не будет. Сосредоточится движение на сей раз на изучении принципов работы на бирже и зарабатывании денег. Об этом вот подробно пишет газета «Коммерсант». Будет открыта своя биржа в летнем лагере в этом году. Будут предприятия, введут обращение ценной бумаги и даже собственные деньги будут, таланты. И вот в течение, значит, этого летнего лагеря можно будет зарабатывать, покупать акции, потратить все в магазинах. Ну и какое-то будет движение вот этих талантов. А по окончании уже лагеря можно будет таланты обратно обменять на рубли. То есть, в общем, можно будет подзаработать как-то или, наоборот, прогореть. Вот такая вот наука. 2000 талантов изначально будет выдаваться каждому вот участнику. А дальше он с ними будет уже делать то, что сумеет. Ну, сколько будет стоить само мероприятие, потому что талант талантами, но все это будет делаться на живые рубли. Бюджет форума составит 25 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Ну и каким образом складывается этот бюджет? В частности, около 10 миллионов рублей на лагерь наши получили от общественной палаты в ходе распределения грантов. Ну, что еще? Кого пригласят на этот раз? Вот мы с вами говорили о том, что в прошлом году лагерь посетили Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Посещали лагерь также и господин Сурков, и Рамзан Кадыров. Ну, в этом году известно о том, что приглашение будет отправлено футбольной сборной России и ее тренеру Гусу Хедингу. Ну что еще? Идеологические задачи, конечно, сейчас тоже обсуждаются параллельно. Но и сейчас уже не оранжевая революция главный враг, а изыскивается новый враг. Вот обсудили наши нашумевшие заявления первого заместителя главы администрации президента Владислава Суркова о том, что определенные деструктивные силы пытаются вбить клин между президентом Дмитрием Медведевым и председателем правительства Владимиром Путиным. Якобы господин Сурков заявил, что в этих условиях молодежные движения, не раз выступавшие в защиту суверенитета России, будут иметь широкое поле для деятельности. Ну вот участник встречи, на которой прозвучали вроде бы эти слова, это представитель молодежного движения из Поволжья «Новые люди» и лидер Румолы Максим Мищенко, вот он опроверг это заявление. Ничего подобного Сурков не говорил о том, что нашим придется защищать демократию. Пишет независимая газета о том, как будет финансироваться мероприятие, о спонсорстве. Журналисты очень много расспрашивали наших о том, откуда же деньги берутся. Ну, единственные два названия, которые они сумели услышать, это Adidas и Apple. Adidas оденет участников слета, а Apple представит свои технологии. Независимая отмечает, что далеко не дешевые гаджеты выпускает фирма Apple, значит, вероятно, рассчитывает на определенную платежеспособность участников лагеря. Ну и еще рекламные щиты, на которых можно будет размещать свою рекламу тоже. Что еще? Независимо отмечает, что в 2007 году, в августе, эксперты предрекали, что по окончании предвыборного и выборного сезона сойдет на нет вот это вот движение, Кремль закроет финансирование или хотя бы сократит, но, судя по всему, если это и будет происходить, пишет независимое, то постепенно, и такое вот наступит состояние заморозки, из которого в нужное время можно будет движение вытащить обратно.
Да, ну а с таким движением от политики и идеологии коммерции, да, как бы это, может быть, вообще не грозит
движению
наше, поскольку вот, ну, реклама, я считаю, это замечательная идея, по-моему.
Конечно, конечно, рекламные щиты в лагере чудесные.
Еще одна тема. Вчера она очень многих заинтересовала. Появились новости о том, что теперь эта тема всегда актуальна. Каждым летом тема оформления загранпаспортов. Огромные очереди. Все рассказывают друг другу, как они мучились, получая загранпаспорт. А вчера появилась новость, что теперь его можно будет оформить, наоборот, быстрее. Не раньше, как не за месяц, как это раньше было по закону, а еще быстрее, еще за 20 быстрее. Дней.
Совершенно верно. Да, Марк, об этом вчера заявил пресс-секретарь Федеральной миграционной службы Константин Полторанин. Значит, 20 дней вот эти, чем объясняются, будет ускорен процесс оформления благодаря новой электронной системе согласования между ведомствами, в обязанности которых входит проверка граждан. Ну, то есть, в общем, письма будут ходить теперь не почтой, а в электронном виде. И вот за счет этого всего можно будет сократить срок томительного ожидания паспорта заграничного нового. Проведен был эксперимент некий и в 6 отделениях службы, но тут отмечает Время новостей, что сроки изготовления паспортов, они ведь явно превышают обозначенные в законодательстве 30 дней, когда речь идет о биометрических паспортах. И именно этих паспортов в том числе касается новая система. Ну а газета пишет о том, что никуда не денутся коммерческие фирмы, которые и в старой, и в новой системе, и в какой угодно за 3-5 дней обещают за большие деньги сделать заграничный паспорт.
Спасибо, Валерия. Самые яркие статьи в сегодняшних российских газетах представила Валерия Шабаева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 45 лет бывшему главе компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому. Срок его заключения истекает в 2011 году, однако если в Уголовный кодекс будут внесены изменения, учитывающие один день содержания в следственном изоляторе за полтора, а то и за два дня в тюрьме, такие поправки предложил на днях глава Комитета по гражданскому и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, тогда в этом случае Ходорковский сможет выйти на свободу уже в 2009 году. И такой же вариант развития возможен, если осужденный за неуплату налогов и мошенничество бизнесмен подаст прошение о досрочном условном освобождении. Тем временем в Чите, где Ходорковский находится как раз в следственном изоляторе, поскольку против него возбуждено еще одно уголовное дело, сегодня прошла акция в поддержку бывшего руководителя ЮКОСа. С нами на прямой связи один из ее участников, руководитель Читинского правозащитного центра Виталий Черкасов. Добрый день, Виталий.
Добрый день.
Да, что из себя представляло сегодняшнее мероприятие и обошлось ли во время него без инцидентов с представителями правоохранительных органов?
Вы знаете, от данного пикета, который только что закончился, только самые положительные эмоции остались как и у участников, организаторов пикета, как у случайных прохожих, так и, по-моему, даже у представителей правоохранительных органов. Сегодня пикет посетили не только представители местной прессы, но даже были журналисты из Германии, телекомпания города Бавария, земли Бавария. Были немногочисленные представители правоохранительных органов, я насчитал всего 4 сотрудников. Руководитель сегодняшнего пикета Марина Саватьева это объяснила тем, что как раз наличие большого количества журналистов, потому что предыдущие пикеты сотрудников милиции было значительно больше, чем организаторов пикета. Вы знаете, что бросилось в глаза? Да, добродушное понимание ситуации со стороны горожан, когда они видели, подходили к данному пикету, их не приходилось уговаривать, они с удовольствием брали открытки, которые организаторы пикета заранее подготовили, и писали поздравления, различные поздравления в адрес Михаила Борисовича. Основное число поздравлений касалось скорейшего освобождения Ходорковского из колонии и возвращения круг семьи, чтобы следующий свой день рождения он провел в кругу семьи. Были вот такие безапелляционные высказывания: не горевать, вы засиделись, какой-то читинский, видимо, читинский политик предложил, чтобы следующим президентом России стал непременно Михаил Борисович Ходорковский. Можно сказать, что пикет прошел спокойной обстановки. Вот сейчас в воздух был запущен добродушный Мишка, наполненный гелем. Он летел высоко-высоко, и все посчитали, что, возможно, в ближайшем будущем такая же участь уготована и Михаилу Борисовичу, который возвратится домой.
Спасибо, Виталий. Да, спасибо об акции в поддержку Михаила Ходорковского, которая сегодня, в день его 45-летия, прошла в Чите, рассказывал руководитель Читинского правозащитного центра Виталий Черкасов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня во всем мире отмечается Международный день поддержки жертв пыток. В Москве вечером на Пушкинской площади пройдет митинг протеста против пыток и иных незаконных действий правоохранительных органов и силовых структур. Организованный движением, этот митинг организован за права, движением за права человека. А в США наш корреспондент Алан Давыдов встретился и поговорил с представителем одной из организаций, помогающих жертвам пыток.
В Соединенных Штатах при содействии Конгресса создана сеть неправительственных учреждений, которые помогают сотням тысяч жертв пыток со всего мира. Одной из таких организаций является расположенный в городе Балтиморе Центр защиты лиц, переживших пытки. Вот что о деятельности этой организации рассказывает исполнительный директор центра Кэрен Хэнскам. Несколько лет назад Конгресс Соединенных Штатов принял закон об оказании помощи жертвам пыток. И в соответствии с этим законом начал ежегодно выделять средства в помощь тем, кто после пережитых пыток покидает свои страны и прибывает в США. Сейчас в нашей стране работают 24 центра объединенных в национальный консорциум программ реабилитации жертв пыток и финансируемых помимо государства за счет частных пожертвований. За годы действия этого закона около 400 тысяч иностранцев, переживших пытки у себя дома, нашли убежище в США. Из них только в районе Вашингтона и Балтимора живут 40 тысяч. Вдобавок, США ежегодно вносят крупные суммы в добровольный фонд ООН «Помощь жертвам пыток во всем мире». В чем конкретно заключается деятельность вашей организации? Мы предлагаем им помощь в полном объеме, включая поиск жилья, еды и одежды. Мы помогаем им найти адвокатов для подачи прошения на политическое убежище в США. Много сил прилагаем к их психологической реабилитации, чтобы они скорее пришли в себя после ужасных пыток. Какая, на ваш взгляд, тенденция самая тревожная с точки зрения применения пыток во всем мире? Не вселяет оптимизма сама продолжающаяся практика пыток. Особенно тревожит не только физическое насилие над людьми, но и поразительное число стран, в которых практикуются психологические пытки, изобретенные на основе новейших разработок психологов. Самый свежий пример – Зимбабве, откуда сегодня поступает все больше сигналов о многочисленных изощренных пытках людей. В самих Соединенных Штатах продолжается дискуссия о спорных методах допроса лиц, подозреваемых в терроризме, таких, например, как принуждение допрашиваемого к многочасовому сидению на стуле при ярком свете, или громкое проигрывание рок-музыки, или имитация утопления. Оппоненты считают, что это в сущности виды пыток. Сторонники же методов утверждают, что благодаря им органы следствия развязали подозреваемым язык и получили от них много важной информации, которая помогла предотвратить масштабные теракты против американцев. Согласно последнему опросу общественного мнения, 51% американцев выступает за полный запрет пыток. 40% считают их применение оправданным в расследовании дел о терроризме.
Рассказывал Алан Давыдов. Говорит радио «Свобода». Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». «Всему времечко свое» – авторская песня в России и за ее пределами вчера и сегодня. В студию приглашен автор и исполнитель Алексей Брунов. Ведет программу Владимир Бабурин. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Почему рабочие в Ленинградской области мигрируют с одного иностранного завода на другой? Последние события на Московском международном кинофестивале. Экономика и спортивный обзор. Сегодня в матче сборных России и Испании определится второй финалист чемпионата Европы по футболу. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники поддерживают рекомендацию адвокатов Михаила Ходорковского подать прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сегодня заявили глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Уголовное дело по факту происшествия на полигоне в Амурской области возбуждено против наводчика-оператора боевой машины пехоты. По данным следствия, именно из-за его неосторожных действий при проведении учебных стрельб в группу военнослужащих попал боевой снаряд. В результате один солдат-контрактник погиб, еще 7 получили ранения. Заложницей мужчины, угрожавшего сегодня устроить взрыв на площади Павелецкого вокзала в Москве, была его подруга. По данным правоохранительных органов, причиной противоправных действий стала ссора на почве ревности. В Ханты-Мансийске сегодня открывается двухдневный саммит «Россия-ЕС». На встрече будут обсуждаться договоры о европейской безопасности, отношения между Россией и Евросоюзом, глобальные экономические проблемы и международные вопросы. Северная Корея должна сегодня передать представителю Китая полную информацию о своих ядерных разработках. Это ключевое условие соглашения, достигнутого в прошлом году в ходе переговоров по ядерной программе КНДР. Пхеньян обязался свернуть все разработки и рассекретить свое ядерное досье в обмен на международную помощь. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки собираются в японском Киото на двухдневную встречу. Главная тема переговоров – международная помощь в восстановлении Афганистана и ядерные программы Ирана и Северной Кореи. Министр обороны Пакистана Чатхри Ахмад Мухтара проверка обвинений афганской разведки в адрес пакистанских спецслужб в организации покушения на президента Афганистана Хамида Карзая. В Зимбабве лидер оппозиции Морган Цвангирай призвал Африканский союз и ООН содействовать урегулированию политического кризиса в стране. В пятницу в Зимбабве состоится второй тур президентских выборов. На днях Цвангирай отказался от дальнейшей борьбы за пост президента в связи с усилившимся давлением на оппозицию. В Красноярском крае продолжаются лесные пожары. По данным местного управления МЧС, огнем охвачено более 30 гектаров леса. Лесные пожары бушуют также на территории Хабаровского края, Якутии и в Амурской области.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мосгордума приняла новый градостроительный кодекс. Объявлены причины взрыва на нефтеперерабатывающем заводе под Петербургом. ГАИ начинает рассылать уведомления о нарушениях, зафиксированных видеокамерами. Уволены директора школ, признанные виновными в незаконных поборах с родителей учеников. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Мосгордума приняла в окончательном чтении новый градостроительный кодекс столицы. В нем, в частности, впервые определено понятие «точечное строительство». И в отдельной статье говорится об особенностях разработки градостроительных планов в жилых районах, которые уже застроены и не подлежат реорганизации. Петербург. Причиной взрыва на предприятии «Киришинефтеоргсинтез» стал износ оборудования. Комиссия огласила результаты расследования причин трагедии, произошедшей 29 мая, когда из-за взрыва в компрессорной и пожара погибла вся дежурная смена, 5 человек. Дочернее предприятие «Сургутнефтегаза» «Киришинефтеоргсинтез» – одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий на северо-западе России. Москва. Сегодня-завтра Департамент обеспечения безопасности дорожного движения начнет рассылать уведомления о нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных камерами слежения вдоль автодорог московского региона. В первые дни работы система видеонаблюдения увидела 5000 нарушений. Петербург. За незаконные поборы с родителей денег на школьные ремонты были уволены руководители 17 образовательных учреждений города. Комитет по образованию утверждает, что на текущий ремонт школ выделено достаточно средств из бюджета. Москва. Второй день продолжается противостояние жителей общежития на Ясном проезде и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, претендующих на их комнаты. Сначала жильцов принудительно выселили из комнат, потом, при поддержке активистов движения общежития Москвы и Московской области, а также депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, жильцы пытались вселиться обратно. Координатор движения общежития Михаил Дороненко утверждает, что уфсиновцы подменяют судебных приставов.
Конечно, они попытаются выселить из этих 4 квартир всех, в том числе и тех, на кого судебных решений нет. Вот эти люди, есть там судебные решения, нету, какие судебные решения, они не имеют права ничего осуществлять здесь. Решение суда исполняют судебные приставы, а не посторонние люди в штатском.
Петербург. Концерн ПВО «Алмаз-Антей» планирует построить в 3 городах, в том числе в Петербурге, заводы по производству компонентов средств противовоздушной обороны. Это будут специализированные сборочные производства по изготовлению систем ПВО 5-го поколения. Москва. Почти 3000 человек, проживающих в 24 домах, вплотную примыкающих к деловому центру Москва-Сити, будут переселены в пределах центрального округа столицы, а на освобожденной территории создадут спецфонд жилья для временного проживания людей, связанных с деятельностью Москва-Сити. Новости Москвы и Петербурга. 26 июня. Вера Володина.
Еще об одной теме подробнее. Волна забастовок на иностранных заводах в Петербурге и Ленинградской области схлынула, но протестное движение в среде рабочих не прекратило свою деятельность. Все чаще люди увольняются с одного предприятия, чтобы попытать удачи на другом. Причем мотивом становится не только повышение зарплаты, но и попытка бегства от строгой западной и японской дисциплины труда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
На всех петербургских автомобильных предприятиях зарплата сегодня примерно одинаковая. Для рабочих, стоящих у конвейера, это около 20 тысяч рублей, за исключением площадки GM, где собирают модель Opel Astra, и условия труда более тяжелые. Там и денег несколько больше. Nissan сейчас находится в стадии набора кадров, и здесь обещают зарплату чуть выше рыночной, так что, как знать, не побегут ли к ним рабочие из других предприятий. Забастовочный пик, пришедшийся на зиму, давно схлынул. Но недовольных условиями труда среди рабочих по-прежнему много. И теперь многие, быть может, разочаровавшись в забастовках, зачастую просто переходят с одного предприятия на другое, говорит председатель Комитета солидарных действий Вадим Большаков.
Во-первых, уход рабочего с предприятия, у нас это называется голосование ногами, это, в общем, распространенная форма сопротивления. Рабочий считает, что ему там мало платят, с ним плохо обращаются, еще там что-то. И он наказывает работодателя, уходя от него, и ищет себе место получше. Кто-то выбирает вот такой способ. Может быть, это даже довольно значительная группа рабочих.
Но это не означает увядание рабочего движения, считает Вадим Большаков.
Для нас ничего в этом страшного нет, потому что растет количество рабочих активистов, которые включаются в общую борьбу. Признаком роста того, что сейчас совершенно однозначно происходит, рост рабочего движения в регионе, это, во-первых, забастовка на Форде ноябрь-декабрь, которая длилась 25 дней. Это рекорд с 1991 года, когда была забастовка на полюсовском производстве ДСК-2. Впервые в этом году несколько забастовок, свободные профсоюзы города и области, которые постоянно тесно координируют свои действия, прошли в очень тесном узком временном интервале. Это, на мой взгляд, тоже говорит о том, что постепенно свободные профсоюзы учатся координировать свои действия, и, возможно, не за горами какая-то ситуация, когда все они выступят вместе. Это будет, конечно, событие. Еще один признак, свидетельствующий о том, что рабочие воспринимают забастовки как эффективный способ борьбы, я считаю следующее. После вот этой волны наших осенне-зимних забастовок у нас появилось много новых инициативных групп на разных предприятиях, в том числе на двух автостроительных, я не буду сейчас пока их называть. И кроме того, пришло много левой молодежи. То есть это ребята, идейные, считающие, что можно переустроить мир более справедливым образом. Они готовы отдавать все свои силы рабочему движению. И для них это вопрос идеи, а не денег, а не карьеры. И для нас это, конечно, большая находка.
Да, рабочие перебегают с завода на завод, создавая проблемы работодателям. Но одна из главных причин в том, что иностранные работодатели приносят иную рабочую культуру и дисциплину, говорит глава правкома завода «Форд» во Всеволожске Алексей Этманов.
Есть перерыв, ты будешь отдыхать. Вот перерыв ты должен работать. Никуда ты не пойдешь, там, козла выгнать. Видите, это зафиксированные перерывы, да, для перекура, там, для чая, кофетайма. Вот, вот они и ездят. Дисциплина рабочая, достаточно тяжелый физический труд на предприятии. Приходят люди, да, вот они все покупают на бренд, там, Toyota, Ford, Volkswagen, там, какой угодно. Просто не представляю, что им придется много и тяжело трудиться. Для них это новости оказывается. Когда они увидят, что тяжелая работа, да, и как бы считают, что им мало платят.
Алексей Этманов тоже считает, что тактика перехода с завода на завод оказывает некоторый эффект.
На самом деле, если люди там переходят там, с одного предприятия на другое, это будет вынуждать все-таки работодателей увеличивать всевозможные бонусы и заработную плату для того, чтобы держать людей. То есть и относиться к ним по-человечески.
Но все же главный способ борьбы по Этманову в другом.
Тот, кто хочет бороться, борется на своем рабочем месте, а не прыгает с места на место. Я не могу одобрять или не одобрять, это право выбора каждого, да, работника.
Да, все непросто. С одной стороны, западная строгая дисциплина вступает в противоречие с отечественной ментальностью, привычкой неспешно покурить и поболтать по телефону, не когда звонок прозвенит, а когда душа захочет. Так что в этом смысле на новых заводах могут быть проблемы. С другой стороны, не секрет, что борьба за улучшение условий труда не может быть бесконечной, чтобы не привести к краху завода. Ведь такие примеры в мировой практике есть. С этим согласен. согласен и Вадим Большаков.
Это медаль о двух сторонах, потому что, с одной стороны, даже в таком явлении, как рабочее движение, там также включаются рыночные механизмы. Точно так же, как продавец может заломить высокую цену, но он никогда не продаст, если нет готовых покупателей, точно так же и в промышленности. Если рабочий требует слишком больших денег, то ему просто не будут платить. Рабочие начинают, кстати, это понимать. Свидетельством этого было следующее. Когда докеры и фордовцы готовились к забастовке в прошлом году, у них были там достаточно высокие требования по повышению зарплаты. Постепенно они сами урезали эти требования еще до начала конфликта, потому что они пытались подсчитать, насколько это будет реально для работодателя платить им такие деньги.
Функция профсоюзов в том и заключается, замечает Большаков, чтобы уравновесить интересы рабочих и работодателя, ведь ни одна из сторон не заинтересована в закрытии завода. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Новости Московского международного кинофестиваля. В конкурсной программе осталось непоказанными всего 3 фильма. А явного фаворита критиков и жюри до сих пор не видно. Впрочем, в рейтинге зрительских симпатий уже есть лидер. Это израильская картина «Во имя отца», рассказывает Марина Тимашева.
За 2 дня мы посмотрели еще 5 фильмов. Исландская картина «На 7 ветрах» – это прощание режиссера с иллюзиями бурной молодости. Тогда, лет 30 тому назад, в Исландии появились приюты для малолетних правонарушителей, а работать с ними пригласили свободолюбивых молодых людей. Ничего путного из этой затеи, судя по тому, как события отражены в фильме, не вышло. Характерно, что все приютские девочки, согласно сценарию, жертвы сексуальных домогательств со стороны отцов или отчимов. И режиссер фильма Гудни Холл Дорс Доттер уверена, если начать открытое обсуждение этой проблемы, мир изменится к лучшему. Того же мнения придерживается автор американской ленты «Посетитель» Том Маккарти, только он счел необходимым пролить свет на положение нелегальных иммигрантов в Америке. Герой фильма, как по мановению волшебной палочки, превращается из противного сухаря-профессора в человека чуткого, отзывчивого и влюбчивого. Причиной перемены служит его встреча с молодым сирийцем. Исландская картина жестче и правдивее американской, обе отличаются исключительной политкорректностью. Еще один фильм от Албании называется «Мао Цзэдун». Действие происходит в коммунистической Албании. Плодовитый цыган называет своего новорожденного сына именем великого кормчего. Дальше на его судьбе отражаются все перемены политических ветров. Короткий анекдот растянут на 1,5 часа и снят в традициях балканского абсурда. Но до фильмов Эмира Кустурицы ему далеко. Зато хорошую, крепкую и ясную историю предложил молодой китайский режиссер Ли Синь. Действие фильма «Война на другом берегу» разворачивается в 1937 году, война с Японией. Мальчик из семьи преуспевающего коммерсанта находит путь на другой берег и оказывается на последнем оборонительном рубеже армии Гоминьдана. Война показана глазами ребенка, но именно благодаря ему сходятся 2 мира, обреченных на смерть солдат и богатых купцов, буржуа в роскошных авто и голодных воришек. Исполнителю главной роли можно было бы отдать премию за лучшую мужскую роль, но на фестивалях не принято награждать детей. Наконец, в конкурсе кинофестиваля показан 2-й фильм, представляющий Россию. Сценарий и режиссура Кати Шагаловой называется «Однажды в провинции», но похоже не на «Однажды в Америке», а на «Трамвай желания» Теннесси Уильямса. Событийный ряд отсылает именно к этой пьесе, хотя он со значительными изменениями перенесен из эмигрантского американского квартала в российскую провинцию. Здесь неплохие, в общем-то, люди ведут жизнь дикую, пьют беспробудно, дерутся, спят с женщинами своих друзей, мордуют собственных жен. Винить их самих почти невозможно, личности искажены войной, с которой они недавно вернулись. Мир российской провинции или России вообще – патриархат и домострой. Всякий человек, который пробует что-то в нем изменить, обречен.
Если люди не собираются ничего менять, то, конечно, ничего не переменится. Сказок не бывает, чудес, как известно, тоже. Кто в них верит, может запросто улететь в речку с моста.
Так рассуждает автор фильма «Однажды в провинции» Катя Шагалова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники поддержали рекомендацию адвокатов Михаила Ходорковского подать прошение об условно-досрочном освобождении. Заложницей мужчины, угрожавшего сегодня утром устроить взрыв на площади Павелецкого вокзала в Москве, была его подруга. По данным следствия, причиной случившегося стала ссора на почве ревности. В Ханты-Мансийске сегодня открывается саммит России-ЕС. Уголовное дело по факту происшествия на полигоне в Амурской области возбуждено против наводчика боевой машины. В результате чрезвычайного происшествия один солдат-контрактник погиб, 7 ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Инфляция в России с начала года составила 8,5%. «Северсталь» договорилась о покупке американской металлургической компании «Эсмарк». Японская компания «Сузуки» планирует в середине 2010 года ввести в эксплуатацию первый завод в России. Федеральная резервная система США решила сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне. О новостях экономики в нашей программе Иван Трифилов.
Инфляция в России в период с 17 по 23 июня составила 0,2%, а с начала года 8,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему официальному прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 10,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, договорилась о покупке американской металлургической компании «Эсмарк», предложив за нее в общей сложности 1 миллиард 250 миллионов долларов. Эта сделка в случае ее завершения позволит «Северстали» увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В начале мая она завершила покупку американского металлургического завода Sparrows Point, который крупнейший в мире производитель стали, концерн ArcelorMittal, должен был продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Японская автомобильная компания Suzuki планирует в середине 2010 года ввести в эксплуатацию свой первый в России сборочный завод в пригороде Санкт-Петербурга. Как сообщил представитель российского подразделения компании Николай Симутин, его проектная мощность составит 30 тысяч автомобилей в год. Однако в скором времени может быть принято решение об увеличении этого показателя до 50 тысяч автомобилей. На первом этапе на заводе планируется выпуск автомобилей модели SX4 и Grand Vitara. Федеральная резервная система США решила сохранить базовую процентную ставку по кредитам на прежнем уровне – 2% годовых. Это произошло впервые с сентября 2007 года, когда ставка, составлявшая тогда 5,25%, снижалась 7 раз. Действующая процентная ставка для 15 стран еврозоны сейчас 4%, а в Японии – 0,5%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов. Повышение же ставок, наоборот, способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 23 рубля 61 копейка, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 72 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Мы продолжаем говорить о полуфинальных матчах чемпионата Европы по футболу. В студии со мной Дмитрий Морозов, а на прямой телефонной связи известный в прошлом футболист Владимир Нидергаус. Добрый день, Владимир.
Добрый.
Ну и мне на самом деле интереснее всего, конечно, спросить вас, ваше мнение о вчерашнем матче сборной Германии и сборной Турции, который завершился со счетом 3-2 в пользу Германии. Как человек не понаслышке знакомого с немецким футболом, что вы думаете об этой игре?
Приветствую вас, Владимир. Спасибо, Марк. Я напомню слушателям прогноз Владимира накануне четвертьфинального еще матча Германия-Португалия, когда многие говорили о том, что вот немецкая сборная показывает довольно пресный и неинтересный футбол. И Владимир тогда сказал: вы подождите, не списывайте Германию со счетов, она еще проявит себя. И действительно, немецкая команда показала весьма хладнокровный и самоорганизованный футбол. И во вчерашнем матче, уступая по ходу встречи, не только вышла вперед, но и затем в концовке вырвала победу у сборной Турции. Владимир?
Да, добрый день. Понимаете, какая ситуация. Вчера лишний раз был убежден, что сборная Германии — это очень хороший, опытный, турнирный боец. Были рассчитаны, все было рассчитано до мелочей. И тренерским штабом, и футболистами на поле была хорошая, отлаженная машина немецкая, дисциплинированная. Но меня приятно удивило игрой и результатом сборная Турции. Я был, в принципе, уверен, что сборная Германии будет в финале играть, но казалось, что для достижения этой цели ей пришлось максимум выложиться, а ей заставили это сделать сборная Турции.
Владимир, да, действительно, такая машина, отлаженная машина, но это в поле. Но смазал несколько общую картину, как представляется лично мне, Йенс Леман, допустивший очередную уже ошибку на этом турнире.
В принципе, вчера, к сожалению, сыграла вся линия обороны не столь ярко, не столь надежно. Чего касается проходы и очень неуверенная игра на левом фланге обороны Лама. Значит, он, если бы не забил этот победный гол, я считался, наверное, самым главным виновником и неудачником вчерашней игры. Но, к счастью, немецкой команды все случилось так, как случилось, и они благополучно вышли в финал.
Ну и, разумеется, все ошибки, судя по всему, Левом и всем коллективом немецким будут учтены, допущены в обороне, ну и в частности Йенсом Леманом, и в финальном матче какие-то будут, уже перед финальным матчем какие-то коррективы, возможно, будут в состав внесены.
Безусловно, эта игра будет тщательно проанализирована, сделаются выводы, естественно, и немецкая команда придет к финалу во все оружие, это безусловно так.
Ну и теперь о втором вашем прогнозе. Напомню слушателям, тогда вы предсказывали, ну не предсказывали, мы анализировали, естественно, возможный исход матча Россия-Голландия, и тогда вы сказали о том, что, ну да, конечно, голландцы по классу на голову сильнее россиян, но тем не менее, ни в коем случае нельзя выходить на поле с дрожащими коленками, надо стараться во что бы то ни стало показать, ну как минимум, достойную игру, ну пусть проиграть, но показать достойную игру. Ну что в конечном счете и произошло, то есть россияне выполнили не только задачу минимум, показали, то есть не проиграли, играли, а даже выиграли, причем уверенно выиграли в два мяча, но и блистательный футбол, который произвел впечатление на вообще весь футбольный мир, можно даже так сказать.
Действительно блестящая игра, и я, как и многие миллионные поклонники сборной России, очень рад этому, что в таком новом виде, в таком новом краске появилось открытие нынешнего чемпионата. Блестящая игра, великолепная, на высоких скоростях, что даже знаменитые голландцы с ее игрой, значит, ничем не могли противостоять нашей сборной. Многие ребята, скажем так, им удалось даже прыгнуть выше головы.
Ну да, и, конечно, сработал четко совершенно тактический план Хидинга, в отличие от того, что допустил роковые ошибки в комплектовании старта, во всяком случае, состава на этот матч Ван Бастен. Ну а замена Кёте, которую он произвел, вообще, наверное, стала еще более роковой для голландской команды, как вам показалось.
Я бы не хотел анализировать ошибки, которые сделал Ван Бастен. Я думаю, что к этим ошибкам заставил сделать это Хидинг и сборная России своей блестящей и великолепной игрой. Так и надо. Каждая команда играет по степени, как ей позволяет соперник. Сборная России не позволила сыграть никак сборной Голландии. Единственный, который козырь был у голландцев, это стандартное положение. Они выжили максимум из этого. А что касается игры и результата, он, безусловно, закономерен, и сборная России заслуженно победила и вышла в полуфинал.
Да, результат закономерен и по игре, и по статистике, которая вообще оказалась потрясающей в этом матче. 25 ударов по воротам нанесли российские футболисты, не помню, сколько в створ, но это уже не имеет значения, по владению мячом, да, тоже, да. Ну, то есть, полное превосходство. Теперь относительно сегодняшнего матча, Володь, я тоже не хотел бы гадать на кофейной гуще, что и как, просто хотел бы вам привести такую расхожую цитату, расхожее мнение, которое фигурирует во многих кругах, так сказать, в некоторых кругах, что ли, футбольных, российских. Дескать, мол, вот российская сборная сейчас учтет ошибки первого матча с командой Испании, которая проиграла с крупным счетом, и она изменилась. Вот этот вот блистательный футбол, показанный с испанцами, он теперь как бы, ну, заставит сборную России воспрянуть, и сегодня уже шансы равны команд. Ну, как вы считаете, действительно эти две недели вот столь радикально могут повлиять на то, что класс нивелируется, класс испанцев и россиян, который в целом разнится, конечно же, он нивелируется сегодня?
Я думаю, что нет, и места эйфории здесь не должно быть. Испанцы, как и были, так и остаются грозным оружием и очень хорошей командой. Единственная команда, которая, может быть, и оставшаяся команда, которая все матчи выиграла, а это показатель. И, естественно, предстоит массу проблем решить на поле, как тренерам вне поля, значит, и подготовить ребят, как же футболистам на поле, чтобы преодолеть этого очень серьезного соперника. Я бы не занимался столь активно шапкозакидательством насчет Испании. Очень грозный соперник, очень серьезная команда, значит, и очень трудно предстоит нашей команде. Я вам скажу, что более того, будет по-хорошему завидую всем нашим болельщикам и в преддверии столь хорошего футбола нам, который сегодня предстоит посмотреть. Зрелищный, активный, атакующий. Но, мне кажется, большую роль сыграет сегодня реализация стандартных положений. Это будет конек, кто больше выжмет из стандартов, тот сегодня выиграет и выйдет в финал.
А как вам кажется, какие коррективы необходимо внести в игру сборной России с учетом того, что, ну, команды проводят все-таки уже шестой матч на чемпионате, естественно, будет сказываться усталость, и в составе сборной России не будет одного из ключевых игроков Колодина, не будет также и Дорбинского.
Да, это главная причина. Я бы не думал, что шестой матч играют, те команды играют, и испанцы те же, и у них за плечами очень трудный сезон, около 50 матчей. Здесь, наоборот, преимущество у наших ребят, но отсутствие Колодина и введение нового игрока, вот это самая большая будет проблема, и решить которую задачу, если мы ее решим, наша сборная победит.
Спасибо, Владимир. Это был Владимир Нидергаус, известный в прошлом футболист, эксперт прессинга. И мы рассуждали о том, как, возможно, как сегодня могут сложиться события в полуфинальном матче России и Испании.
Да, кто бы мог подумать перед началом чемпионата, что отсутствие в составе Дениса Колодина сейчас будет восприниматься чуть ли не как, ну, действительно, самая большая потеря в составе, да, особенно вот после матча предыдущего, в котором он запомнился прекрасно исполненными штрафными ударами, да, вот перед началом чемпионата, наверное, такого бы и в голову никому не пришлось
сказать. Очень многие вещи, кажется, теперь сомнительные, конечно.
Ну, тем не менее, Колодин еще сможет, если сборная России выиграет сегодня в Испании, Колодин еще сможет принять участие в финале, ровно как и, ну, и вообще, как все игроки.
Конечно,
естественно.
И смотрите, вот в распоряжении Фатиха Терима, мы говорили с вами, было в распоряжении всего 14 человек, и тем не менее, с задачей почти что справились. Турки очень здорово провели весь матч. Так что Ахиденку проще, не будет всего-навсего.
Спасибо, Дмитрий. Итак, сегодня вечером полуфинал чемпионата Европы по футболу Россия-Испания. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. После выпуска новостей в прямом эфире программа «Час прессы». Все больше западных специалистов работает в России на руководящих должностях. Хорошо ли это для страны и хорошо ли им в стране? Ведущая программы Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Зимбабве загоняет себя в еще большую изоляцию.
Что является наследием духовным? Яйца Фаберже или труды и жизнь Андрея Дмитриевича?
14 бывших сотрудников милиции получили от 3,5 до 6 лет тюремного
Это должен быть такой серьезный документ, в то же время не отягощенный какими-то конкретными вещами.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный.